К этому остается добавить еще одну занимательную гипотетическую вещь. Это вот что. Связано это с природой вирусов и фагов. Возможно, что в клетках, как одноклеточных, так и многоклеточных живых организмов, возможно своего рода самозарождение вирусов и фагов. В кавычках, потому что это не самозарождение. А возможно, что вирусы и фаги образуются из одичавших осколков генотипа, из кусков хромосом. Что определенные кусочки генотипа, пережившие в плазме соответствующих клеток, выходят, так сказать, из-под нормального контроля, вернее, из координированной системы генотипа и начинают разбойничать, вести, так сказать, самостоятельную жизнь и редуплицироваться в плазме соответствующих клеток. Большинство таких случаев ведет к патогенезу. Конечно, такая дикая ауторедуплицирующаяся штука в плазме клетки, клетки обыкновенно отнюдь не напомнятся. А скорее во вред. И надо сказать, что сейчас нет доказательств в пользу такого происхождения вируса. За исключением одного. Вот этих знаменитых опытов французского вирусолога Андрея Васильевича Львова, Андре Львов в Париже, который, по-видимому, в чистой форме показал вот своего рода самозарождение из осколков генотипа бактерий, соответствующих бактериофагов. Во всяком случае, очень серьезный и крупный исследователь вирусов Стэнли, открывший первый чистый препарат вируса, препарат табачной мозаики в конце 30-х годов, считает их вполне реальными. Ну, об этом вы можете почитать Клинянцев, помимо многих других полезных вещей, в его журнале, значит, переведена и напечатан перевод очень блестящей работы, собственно, общего такого доклада Стэнли под чудным названием какой-то «Гены, вирусы, рак и жизнь». Скажем так. Вирусы, гены, рак и жизнь. Очень рекомендую статью. Так вот, вам приходилось, наверное, слышать, и придется часто слышать, о различных формах плазматической наследственности. Это пока очень мало изученная область. Единственно достоверным является вот что. Жизнь клетки сводится к тому, что центральная управляющая система, генотип, набор хромосом, работает в определенном клеточном антураже, им же в конечном счете и созданном эволюционно. И каждый генотип координирован со своим плазмотипом, так это называется. Или плазмоном, как Ветштейн его называл. И, по-видимому, генотип не во всяком плазмоне может работать. Это показывают знаменитые опыты Михаэлиса, который чуть не четверть века скрещивал в разных комбинациях разные виды иван-чаев, эпилобиум, и лёгкими через утром, и целый ряд. И получил такую замечательную вещь. Вот если вид А, и назовем его генотип мальчик А, скрещивать с видом Б, его генотип маленькая Б, и сделать так, что это самка, это самец, отсюда вот взять яйцеклетки, отсюда вот к лицу, то мы получаем гибрид, у которого плазма-то в пыльце практически плазмы не содержится. Плазма А, а генотип АВ. И если теперь яйцеклетку такую скрестить опять пыльцой Б, мы получим гибрид. Плазматип А, а генотип уже А, Б, Б. Так сказать, разбавлен еще больше Б. И вот начинается петрушка. Ведь самые растения стремятся загнуться, подохнуть. Очень мало жизнеспособны. Очень мало жизнеспособны. То есть генотип преимущественно типа Б в плазме А плохо работает. Такая же штука получается, если рецепрокно все это проделать. То есть помаленьку вносить, скажем, генотип А в плазму Б. Не соответствуют они друг другу, и вообще получаются уродцы, и склонны они вообще загнуться. Но вот что замечательно. Михаэлис, заменив в ряде скрещивания, это удалось ему практически, скажем, в плазме А генотип целиком на Б, все-таки эти паршиво живущие разделиться, разводил дальше в течение целого ряда поколений. Более 15. И вот оказалась любопытная штука. Они все стали лучше и лучше жить, пока они вернулись в норму. А какую? Они стали бегать. Значит, это, так сказать, плазматическая наследственность своего оказался временной. В конце концов победил генотип и пересобачил плазму клеток на свой манер, так как ему хочется. В некоторых линиях, некоторых скрещениях это не удалось, они все-таки вымерли. Но все выжившие превратились в растения того типа с теми признаками, которые связаны с соответствующим генотипом, с соответствующим хромосомным набором, а не с соответствующей плазмой.
Да, это не может быть за счет того, что привносилась все-таки часть плазмы?
Нет. Дальше же они к себе размножаются. Просто мотыли. Все имеющиеся в литературе в огромном количестве намеки на какую-то плазматическую наследственность совершенно недостаточно проанализированы. И либо являются такой штукой, либо вот еще какая-то бывает петрушка. Это было установлено японцами и китайцами на шелковичном черве. А стертовантом на улитках. И было названо материнской наследственностью. И сводится дело к следующему. Есть виды улиток. Улитка, вы знаете, раковинка, спирально закрученная, либо в виде плоской спирали, либо в виде такой, значит, конусовидной спирали. Причем есть виды, у которых есть формы. где улитка образует правую, а у других форм левую спираль. Закручена либо так, либо так. И Стертован скрестил этих улиток. И получил очень занятную штуку, что первое поколение всегда в мамашу. Значит, право закрученное, вернее, яйцеклетки от право закрученной улитки, оплодотворенные как право закрученными, так и лево закрученными спермиями дают право закрученные. Яйцеклетки от лево закрученных, безразлично, чем не оплодотворять, дают лево закрученные. Но дальше-то все идет по Гриши Менделю. Дальше идет все по Менделю. В чем же дело? Очень просто. Зоологи здесь присутствуют, чьи должны знать, но большинство из них не знает, типы дробления беспозвоночных. У моллюсков так называемый спиральный тип дробления. То есть уже дробление зиготы идет, так сказать, по спирали. Причем тип дробления, естественно, заложен в плазме огромной относительно яйцеклетки. В ней, соответственно, распределены всякие трофические и другие вещества. Тип же строения яйцеклетки зависит от ее генотипа. И поэтому, значит, дробиться, улитка, так сказать, выросшая из какой-то зиготы, из оплодотворенной яйцеклетки, она будет так завернута, как генетически было определено спиральное дробление в соответствующей яйцеклетке. Вносимый при оплодотворении сперми уже ничего изменить не может. Но дальше-то у этого F-прима тип дробления будет такой, как положено по егоному генотипу. Я уж забыл, что там доминантно, что рецессивно, правый или левый заворот. Кажется, правый заворот доминантен, левый рецессивен у этого вида улитки. И тогда, соответственно, значит, в следующем поколении, то, что происходит отставание от генотипа на одно поколение. Естественное. Потому что в данном случае закрутка, направление закручивания, есть вовсе не признак первого поколения, а родительского поколения. Это признак яйцеклетки, сформировавшейся в материнском организме, а вовсе не признак улитки первого поколения. Точь-точь такая же штука наблюдалась у шелковичных червей. Разные расы шелковичных червей отличается целым рядом признаков. В том числе имеется ген, определяющий цвет яйцеклеток. Греной называется это у шелководов. Отложенных яиц, оболочки яиц, скорлупы. И цветом личинок первой стадии. Они могут быть желтые, могут быть серые, бурые, в зависимости от этики от Гриши Менделя, как это менделирует. Но там наблюдается такая штука. Цвет яйцеклеток, отложенных яиц, естественно, есть признак не первого поколения, и определяется не спермией, а это признак мамаши. И поэтому он будет яйца откладывать с такого цвета, какой положен по генотипу матери. И это лезет до окраски личинок первого поколения. Окраска кожи определяется пропигментами, содержащимися в яйцеклетке. Следовательно, это опять-таки не какая-то особая плазматическая наследственность. Обыкновенно, ежели такие случаи тщательно не проанализируем, говорят, ага, вот, наследуется чисто в мамашу, плазматический признак. Таких описанных плазматических наследственностей чертова прорва. Но все они не проанализированы. А все проанализированные признаки дают вот это так называемый maternal inheritance. То есть запаздывание реализации признака на одно поколение. Во всех тех случаях, когда что-то преформирующее данный признак уже содержится в яйцеклетке, в плазме яйцеклетки. Мне однажды удалось очень интересный признак у дрозофилы такой найти. Оказалось, что мустер, рисунок, изменение щетинок на тораксе, варьирующие у одной самой обыкновенной щетиночной мутации, определяется по тематерному участию. То есть до куколочной стадии, где определяется развитие хетотоксии мухи, может простираться преформации каких-то морфогенетических субстанций в яйцеклетке. А дальше идет опять все по Грише Менделю, как следует. Это, по-моему, в 40-м, что ли, году, или в 39-м, Это, пожалуй, вот этот мадрозофильный признак maternal inheritance, это онтогенетически самый поздний. Это рекорд, в смысле, так сказать, действия морфогенетических субстанций, преформированных в яйцеклетке, вплоть до куколочной стадии насекомого. У шелковичного червя самым последним куколочная окраска, по-моему, не определяется уже никогда там по типу maternal inheritance, но личинки в последней стадии могут иметь признаки мамаши. А тут доктор. Значит, о других типах наследственных изменений, кроме мутаций, мы в сущности ничего не знаем. И можем сделать следующее утверждение. Предсказывать вещество знаний, пророчествовать всегда дело гнусное и никчемное. Поэтому пророчествовать нельзя, но можно утверждать полный убийств и достоверных следующих. Если и имеются какие-либо формы наследственных изменений, которые нам еще не известны, то они, во всяком случае, количественно не играют большой роли по сравнению с тем, который известен. Может быть, какие-нибудь исключительные случаи бывают какие-нибудь плазмогенные или еще какие-нибудь. Но, несмотря на огромное количество опытов, проводившихся с целью анализа возможностей плазматической наследственности, кроме того, что я вам говорил, и что все-таки подтверждает примат генотипа, ничего точно не известно. Следовательно, мы можем утверждать следующее. Единственное, точное и хорошо нам известное в области элементарных наследственных изменений – это мутационный процесс в широком смысле слова. Следовательно, мы можем сделать такое утверждение. Элементарный эволюционный материал целиком или, во всяком случае, так сказать, огромное его большинство представлено хорошо нам известным из элементарной генетики мутационным процессом. И вот на этом, пожалуй, сегодня можно будет закончить. А в следующий раз мы пойдем дальше. И первый вопрос, который нам придется рассмотреть, это такой. Вот мы сделали предположение. Элементарный материал эволюции представлен мутациями, мутационным процессом. Вернее так, совершенно строго выражаясь. Поставляется мутационным процессом и представлен мутациями. И теперь нам нужно будет рассмотреть